Я не знаю, я, наверное, персоналист. Мне важно. Просто. Не с кем, а я не хочу. Я хочу один лаба.
Ну а вообще тебе в течение вообще страна. Ты же, наверное, все-таки грамотно это слышишь. Я вот, например, помню твое выступление в Череповце, да? Это было твое последнее выступление у нас. Нет, после этого были еще.
У нас был один шикарный концерт.
Или вот, допустим, тебе не удавалось с такими, которые считают музыкантами, не братскими, еще красными,
или вообще. Потому что мы не говорим, я очень люблю то, что Борис не говорит. Ужасно. Не, ну это было бы ужасно. Ну вот и было бы ужасно, если он попытался. То есть я не стал бы ему хамить, я не стал бы его прогонять со сцены, но я бы имел бы это в виду как бы внутри себя. То есть кто угодно, то есть, понимаешь, будет хоть Чарли Паркер, не в кайф, блядь.
Нет, ну человек, конечно, просто и с
кем-то. Да, вот, я просто с кем-то не играл просто.
Нет. Так нет, а как бы ни цели, ни желания такое особенно. Да, ну, то есть, понимаешь, как бы то есть, слишком было слишком много было вложено в ту мечту, которая в итоге пизданулась, чтобы сейчас как бы на ее трупе там пытаться устраивать какие-то пляски. То есть, если я уже получился один против своей собственной воли, согласился с этим, я уже оживлять этот труп не буду. Хватит, все, понимаешь. Ты понимаешь, если группа и соберется, это будет просто как побочный продукт какого-то проекта, допустим, записи альбома. То есть я свою кровь и плоть в это дело, все пиздец. С 19 до 28 я для 10-летия на это положил, я бы все, нахуй, понимаешь?
Юра, я хотел у тебя еще спросить, ты знаком же с Севой, да?
Нет.
Сева не знаком?
Нет.
Дело в том, что тебе было бы, наверное, интересно, Я хорошо его знал.
Ты знаешь
Севу?
Ты можешь
сейчас...
Ты можешь...
Сейчас я не знаю его телефон. Да он у меня был, я потерял записную книжку, но сейчас мы его восстановим. У тебя есть телефон?
В Нью-Йорке он может с тобой поделиться, понимаешь? Просто не хотел напрягаться, значит, чтобы грузиться кассета в легкую сыграть. Ложанусь так ложанусь, чтобы это лажно не стало.
Потому что, в общем-то, многие, я тебе говорю, это не 100 человек, очень многие в Ростове будут, в общем-то, говорят, что мы слушаем просто Юра сейчас. Какие-то приходят записи.
Нет, ребят, я серьезно, то есть, понимаешь, когда я говорю, что там я не стал звездой, я не лицемерю, понимаешь, если есть некая реальность, если есть некая там популярность, я оторван от нее напрочь. Я не существую, у меня нет обратной связи, понимаешь?
Из Ростова, из Владика, из Москвы, из Питера, люди говорили, блядь, мы просто пойдем тысячами.
Ты понимаешь, я звоню конкретно Игорю Танких в ДК Горбунова, точнее, он звонит, понимаешь? Звонит Оля Немцова, которую я хорошо знаю, она была в этом в журнале во Владике, потом она перебралась в Москву, и сейчас телерекорд, она там является чуть ли не вице-президентом. Они говорят, понимаешь, какая штука?
Ты в мае сюда еще собираешься приехать?
Нет, я не знаю, если...
В мае здесь будет Троицкий просто, мы могли тоже вас познакомить.
Да я знаю Троицкого.
А, ты знаешь.
Понимаешь, так вот. Мне, как бы там ты говоришь, понимаешь, мы можем попытаться устроить концерт, но мы не хотим идти на финансовый риск, потому что у нас зал на 1500 мест, и как бы...
Да, я слышал об этом.
Ты понимаешь? Я говорю, ну, ребята, они говорят, ну, реально сегодняшняя Москва такова, что такой зал может собрать только Шевчук с Гребенщиком, больше никто, даже Кинчев такой не соберет. Говорю, блядь, у меня не было 3 года, люди поедут из Челябинска, Свердловска, Бира, что они должны, блядь, отворот-поворот получить. Говорит, ну, хорошо, мы можем записать там твой живой CD и выпустить, на этом, как бы, окупить наши финансовые, как бы, неустойки. И дайте я зал на 200 мест. Говорит, давайте, ребята, так, давайте вы записываете мой CD, зарабатывайте все на нем деньги, наделайте концерт в своем 1500. На всякий случай, вы можете не продавать балкон, продавать партер. Сколько с партерами? 850. Вот делайте концерт на 850 мест. Понимаешь? То есть это разговор по поводу звездности. Сегодня еще 9 миллионов в Москве. Люди не хотят идти на финансовый риск в 1500 местном зале, потому что они уверены, что я его не заполнил. Это факт, который мне говорят устроители. А ты говоришь, 1000 человек в России слушают. Понимаешь? Вот пиздец, это конкретная договорная реальность. А я должен почивать на лаврах, как в Нью-Йорке сидеть на своем таком диване и ответить, что, бля, я звезда на туре, бля.
Какие твои привязанности в
блюзе? Блюзе? Я сам. Главная моя привязанность.
Блюзе. Нет, все-таки наверняка ты любишь что-то слушать иногда.
Нет,
ну... Слушай, я тебе говорю, поскольку вы здесь были, то на тот момент вам 24 часа суток до его приезда.
Все, потом вы ничего не... Хорошо, что ты
слушал? Вот за тебя? Все, Битлз, Леннона.
Ты не смотрел фильм «Бэтмен»?
Нет.
Обязательно. Обязательно сходи.
Ну все, садись, я лобаю песню, мы уебываем. Ну вот, в принципе, вот я чисто блюзовый средневековый такой подход, которого...
Да, да, вот я что хотел сказать, вот ты, может быть, все-таки черпал откуда-то эту энергетику. Вот кто оказал на тебя больше всего-то?
Генетика я оказал на неё энергетику. Я знаю. Знаешь, если есть реинкарнация и прошлая жизнь, то, скорее всего, я жил в средневековой Европе, у меня есть прошлая память об этом времени. Никто меня не учил средневековой музыки, я не знаю, мадригалов я не слышу. Однако ощущение знания этого звукового пространства у меня есть, и оно у меня есть с рождения. Что это за феномен, и почему он такой, я его объяснить не могу, нужно хорошо знать разные философии. Но это есть, это во мне, не надо мне никого учиться, не надо мне слушать тонны пластинок, понимаешь? Оно есть и все, и пиздец, понимаешь? Понимаешь, вот этого считается русским блюзом. Там. Реакция.
Это не русский
блюз. Не, а ты понимаешь, я не знаю, я бы не сказал, что мы это русский блюз.
Я понимаю, я тебя шучу.
Ну не важно, боже мой. Я не жаль.
У тебя Кобейн произошел.
Что?
Курт Кобейн, как у тебя произошел?
У меня?
Вот именно у тебя, да.
Это комната, которая принадлежит Эмонту?
Нет, суицид его, как у тебя произошел именно? Человеческий. То есть человек ушел из жизни. То есть этот человек сейчас был один из величайших покерменов поколения 90-х. И вот эти люди, они уходят сейчас из жизни. Если, допустим, раньше это было поколение хиппи и
на... На эту тему Юра как-то говорил недавно.
А, я же не знаю. Вот что случилось? Они сильнее или слабее? Вот как на точке? Я не знаю.
Ты понимаешь, тут просто есть какой-то момент. Видишь, наверное, поскольку, в общем-то, вот эти ребята, средний возраст 24-27 лет, они как раз... То есть еще вот должно пройти немножко времени, и они бы распрощались с неким нравственным императивом, что мир должен быть таким и пиздец. А если не такой, то либо мир пошел нахуй, либо я пошел нахуй. Понимаешь? То есть, как бы, с одной стороны, ты должен харкнуть там вообще свою правду матку в эту сытую мировую рожу, понимаешь, получить свой миллион, получить все, что тебе как бы полагается. То есть, понимаешь, это, вообще, в принципе, эта идея в той или иной форме, она не приезжай, допустим, такой, как бы, провинциальный столок на Запад. Понимаешь? И как бы мир, который, по его представлению, более сытый, более богатый, такой жирующий, весь духовный, он должен взять яички и отломить от себя кусок. Вы понимаешь? А момент, почему он должен это сделать? Там вот идет такая мотивация, что по праву рождения, вот там, по праву таланта, то есть, понимаешь? На самом деле, вот, если вы думаете, вот представьте себе, что где-нибудь в Турции, или в Монголии, или в Ираке. Есть какой-то талантливый мальчишка-художник, который живет в мусульманской стране, дико прикалывается, допустим, в православной культуре. Он понимает, что он собирает какие-то сведения подпольно вообще, в мусульманскую страну там протаскивает какие-то крутые вообще альбомы по-византийски, понимаешь, иконописи. Начинает сам вообще с риском для жизни, потому что донесет вот эта фундаменталистская там полиция нравов, то пиздец, ему голову отрубят за эти вещи. Начинает тихо рисовать иконы, ты понимаешь, узнает о том, что был такой великий Андрей Рублев, понимаешь. Я не знаю, там вообще рискуя жизнью, там, продавая там какую-то хуйню, понимаешь, зарабатывать какие-то там доллары для того, чтобы проскочить в Россию, ту страну, на культуре которой он вырос. Вот, допустим, вот попадает он в город Ростов, понимаешь, он ходит по этому городу. Смотри, ну да, вот как бы город отличается от того, что он видел, допустим, в Иране, Монголии или Ираке, понимаешь. Он начинает обращаться в какое-то общество художника и говорит: здравствуйте, меня зовут Ахмед, я, в принципе, вообще вот вырос на культуре, я на самом деле пишу иконы. Он говорит: эй, ёб твою мать, ты понимаешь? Он вот начинает уходить, то есть он находит, допустим, какую-то сердобольную девочку, там, которая начинает с ним трахаться, понимаешь? Он пытается куда-то пристроить свои картины, но говорят, ну, в принципе, это как бы не актуально. Или, допустим, вот как бы такой мазок, он был, допустим, один 80 лет назад, а сейчас это мы уже все давно проехали. Но начинает вот, в принципе, в стране, на культуре, в которой он вырос, с которой были связаны какие-то иллюзии, начинает, допустим, вырывая страну, которая, допустим, относительно того же Ирана или Ирака, она более сыта. То есть в итоге в его глаза русский — это более успешная цивилизация, более успешный народ. Он должен быть, наверное, более зажравшимся, более бездуховным, чем мы, иракцы. Понимаешь? Но поскольку есть какое-то культурное сродство, поскольку, допустим, этот Ахмед вырастал на культурных ценностях, допустим, православной церкви, и узнавал там о ее гениях, о Рубьеве там, и так далее, по каким-то свиткам, он считает, что по праву его рождения и праву таланта ему русская цивилизация чем-то обязана. И он предъявляет вот эту вот задепуху, что дайте мне, я гений, блядь, я рисковал своей жизнью,
это
понимаешь, мне должны были отрубить голову в моем сраном Багдаде, понимаешь, я рискую жизнью, пробрался сюда, в Ростов-на-Дону, а еще лучше куда-нибудь в это Золотое кольцо, где стоят вот эти храмы, или в Новгород. Допустим, он знал, что, по этим надписям, что Новгород ходит на, или Псков, ходит на духовные такие города крутые. Он приезжает в Псков, говорит, я Ахмед, я православный икон пишу. Он говорит, иди ты нахуй, козел, ты понимаешь? И вот начинается этот момент этой неадекватности, что просто... Потому что обыкновенные псковские мальчики и девочки, их не ебёт, что там в Багдаде творится. У них свои проблемы, свои трудности, понимаешь? Не стоят в часовой очереди за картошкой, понимаешь? Тут приходит какой-то чувак, талантливый парень, который рискнул своей жизнью и приехал туда. Ты понимаешь? И вот, в принципе, вот, допустим, растет в Сиэтле какой-то мальчик, понимаешь, который там сочиняет такие крутые песни, выражает боль своего поколения, понимаешь, вот там было, там, 80-е были сытые, бездушные, механистичные, там, понимаешь, сплошные дигитальные звуки и синтезаторы. И вот в 90-х годах, значит, снова покатило оживление, такой момент, как бы, сходный с 60-ми, но другой, да. Понимаешь? Как бы такие мальчики, они есть, наверное, в любом там крупном американском городе, там, в Питтсбурге, в Милуоке, понимаешь, в Луисвилле, понимаешь, ну, прихоть, как бы, бизнеса или была школа такая, что вот из 20 мальчиков, которые пели подобные песни, открыли мальчугана, который оказался в городе Сиэтле, понимаешь? То есть претендентов на то, чтобы стать рок-иконой поколения, 20 или 30, выберется одна или две. Остальные 18-19 будут где-то задрачены на периферии и жалеть о том, что они не родились в городе Сиэтле, понимаешь? И все, это такой момент прихоти. Все. Выясняется, что как бы пластинка расходится 4-миллионным тиражом. Люди смекают, блядь, это бизнес, это надо вбухивать, понимаешь? Точно так же, как этот негритянский рэп. Ты можешь себе представить, чтобы записать рэповскую пластинку, тебе нужна драм-машина, приличный микрофон и двух- или там трехканальный дигиталь. И еще как бы проигрывать, чтобы ты на нем мог пластинку крутить против... Вот это, против иглы, понимаешь? Бюджет для записи пластинки — $1500. Прибыль... Миллиона, да, ты можешь относительно вложенного доллара, какой гигантский прибыльный эффект ты получаешь. Чтобы записать мою пластинку, которая может быть разойдется тиражом 1080 для начала или 100, не больше, нужно вбухать, ну, штук 40, понимаешь? Для того, чтобы качественно отписать гитару, там, сделать 20 дублей на каждый номер.
Да, пусть.
Может, да, может дигитально склеить какие-то концы, которые не вышли, это как бы дигитальное редактирование, в принципе, высококлассно, но стоит... Это кропотливая работа, которая стоит больше денег. А тут йоу, мамафака, фак я. Понимаешь? Ништяк. $1500 раз, там записал пластинку. Люди, которые записывают в этой индустрии, они ненавидят, они презирают эту музыку. Но это музыка, которая приносит им такие бабки, которые им никакой Джимми Пейдж сейчас не принесет. Понимаешь? И говорит, ну хорошо, блин. И все. Вот они поднялись на мальчике. Мальчик думал, что пока ты ходишь, такой никому не нужно, лобаешь для своих ребят по кабакам, то какой-то классный, очень умный, красивый, продвинутый мир, он для тебя недоступен, но стоит тебе заработать этот миллион, и волшебная дверь для тебя откроется. И он заработал этот миллион. И открылись перед ним двери, это казалось, что там чуда нет, волшебства нет, магии нет. Есть такие же козлы, которые уже тянутся за миллиардом, понимаешь?
То есть проблемы, они просто на другом уровне, но те же самые.
Но ты понимаешь, но для того, чтобы в это врубиться, нужно было дожить до 30, до 35, чтобы уже не питать этих иллюзий. Но иллюзии у чувака были. И когда он заработал эти деньги, и за этими волшебными дверями нихуя не видел, вот тут он и сломался, понимаешь?
Значит, ты считаешь все-таки, что он просто слаб? Просто они слабые.
Да, ты понимаешь, это не момент слабости. Дело, что все слабы, но понимаешь, люди могут стать сильнее. То есть, понимаешь, этот опыт, как бы, негативного открытия мира, условно назовем его так, он может пройтись по тебе нейтрально, может закалить и поддержать тебя, или может раздавить тебя, все зависит от того, кто ты и в каких дозах на тебя этот опыт обрушится, в какой фрагмент твоей жизни, понимаешь? Понимаешь, то есть, я не знаю, есть люди, которых, наверное, есть какие-то удивительные люди, для которых вот попадание в армию было каким-то необходимым, нужным толчком, они стали сильнее. Есть люди, которых армия нафиг раздавила. Один тот же опыт, разные люди, понимаешь?
Да, вот я просто-напросто, я ж...
То же самое, это вот соприкосновение с этим самым бизнесом, понимаешь? Он подумал, что вот, моя душа, моя, понимаешь, там, боль моего сердца, которая там взял и записал на эту пластинку. она нужна. И она на самом деле нужна. Но людей, которым это на самом деле нужно, они вокруг себя не видят. Вокруг себя видят таких волков, понимаешь, которые в пиджаках, в троечках, с галстучком, из накрахмаленной сорочечки, понимаешь, и говорят: «Кур, ты классный парень! Ну что, по пивку?» Кур: «Ну, давайте по пивку». Ну вот, значит, мы сейчас будем писать: «Вот видишь, молодец, там 4-жды платиновая пластинка, хорошая, хорошая, мы тебя сделаем звездой, чувак, ты получишь контракт, мы тебя снимем в фильме, понимаешь, ты там вообще икона поколения, там вообще звезда эпохи». Понимаешь, сейчас весь мир дрочится вот на весь Сиэтл, понимаешь, Сиэтл главный город. Благодаря: «Кур, ты классный парень, вообще, ты же наш дружбан, ништяк». Он видит эту ложь, понимаешь? А с другой стороны, как бы, от этих людей, как бы, хотят некое материальное благополучие, на которое он тоже дрочил. Понимаешь, он заебался там жить с родителями, с кем-то, он хотел о своем доме, он получил этот свой дом. Он хотел свою студию, чтобы не зависеть, он не мог, кстати, идет, он там, звукорежиссер, у него есть эта студия. То есть ему отломился какой-то реальный кусок, и отломился через этих людей, которые ему неприятны, лживые люди. Понимаешь, скользкие люди. И вот они сейчас с ним пьют пиво. Они говорят: «Все, твоя мечта сбылась». Он говорит: «Блядь, я об этом не мечтал». Нет. Понимаешь? И дело в том, что нужно просто просуществовать какой-то правильный момент, нужно, чтобы вокруг тебя были какие-то реальные люди, которые могли бы тебя отболтать от каких-то, может, скороспелых шагов, которые окажутся правильными 7 минут, но, может быть, ошибочные. Понимаешь? И существует же, как бы, можно же на самом деле, человек, который находится на грани самоубийства, если он попадает в руки продвинутой, духовно проработанной личности, который сам прошел через несколько кризисов, эта личность может его отболтать от самоубийства, как-то его укрепить, понимаешь, поддержать, а дальше чувак пойдет собственными ногами и будет спасен, и проживет какую-то продуктивную жизнь. Конечно, этот момент, они очень хрупкие, они очень на соплях решаются. В данный момент, когда ты находишься в кризисе, то у тебя может оказаться человек, который тебя может удержать или приподнять, а может оказаться козел, который тебя подтолкнет, а может оказаться равнодушный, который просто пройдет мимо.
Который принесет тебе ружье.
Как
это случилось тогда?
Ты понимаешь, то есть это очень, как бы, такой хрупкий момент. То есть нельзя сказать, вот он покончил с собой, потому что он был слаб. Да любой слаб в какой-то момент. Все дело в том, что могут сложиться обстоятельства поддержки или неподдержки среды, когда ты сам по себе не выкарабкиваешься. Понимаешь? Иногда может оказаться, что нужна рука, которая тебя может вытянуть из трясины, и эта рука тебе нужна конкретно вот в этот момент, вот в эти 15 минут, без 15 часу, до часу. Понимаешь? Протянутых 5 минут второго она уже не нужна, потому что мы же круги пошли по болоту, все. Понимаешь, какая штука? Это... А бывает, что... Человек ведь может поехать на какой-то телеге и, как бы, понимаешь, они в принципе тоже все были посажены на рок-н-ролле в 60-х годах, понимаешь?
То есть Хендрикс, я знаю, что это был один из его, и Пейдж, это были одни из его любимых гитаристов. Я слышал передачу, что